Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В очередной раз после резонансного убийства нескольких человек еще вчерашним школьникам началась дискуссия о повышении возрастного ценза на владение оружием. Речь о 18-летнем Даниле Монахове из Нижнего Новгорода. Он устроил стрельбу на остановке 12 октября. Три человека погибли, три ранены. Позже подросток покончил с собой. При этом у него на руках было официально зарегистрированное огнестрельное оружие. В Следственном комитете заявили, что Монахов получил разрешение на оружие в частной клинике без фактического и необходимого медицинского исследования. Кроме того, молодой человек наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния. На основании этой информации возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Так со скольки лет выдавать разрешение на оружие? Это на что-то повлияет? И как достоверно определить, что человеку можно иметь дело с оружием? Разберемся в сегодняшней беседе. На связи со спутником психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова. Людмила Мстиславовна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Людмила Мстиславовна, в одном из интервью вы сказали, что в первую очередь эмоциональное состояние человека зависит от психотипа, который закладывается до рождения. То есть другие факторы уже после рождения, такие, например, как окружающая социальная среда, условия жизни и прочее, они меньше влияют?
Здесь фраза выхвачена из контекста, поэтому вопрос серьезный, и надо к нему подходить глубже. Оружие – это орудие, несет которое смерть. Это вопрос жизни или смерти. Мы знаем, что даже автомобиль, да, это средство повышенной опасности. А оружие – это непосредственно орудие убийства. Поэтому здесь я бы не говорила о психотипах, эмоциональном состоянии. Это была, видимо, не такая тяжелая, серьезная тема, когда мы обсуждали какие-то вопросы. Значит, когда выдают оружие, это всегда была основная тема для специалистов. Например, для тех молодых людей, которых забирают в армию. Сначала начинает беседу психолог, который с первых фраз понимает, человек адекватный, неадекватный, в норме, не в норме, и в первые минуты уже определяется его функционирование. Если есть какие-то сомнения, разговор увеличивается до получаса, а следующий специалист, который смотрит человека, это психиатр. Значит, здесь должна быть абсолютная норма психического функционирования. Это не должен быть психопат, это не должно быть психотическое функционирование, это не должно быть состояние аффекта. А если он в таком состоянии, надо понять, что происходит с человеком. То есть сначала идет серьезная психологическая, аналитическая работа. Это первое. Увеличивать возраст. Вы говорите, с какого возраста можно выдавать оружие. Но у нас четко прописано в нашей Конституции, что в 18 лет молодого человека забирают в армию. Значит, 18 лет по закону человек может получать оружие. Вопрос может быть разграничить, когда молодой человек идет в армию, и у него есть командир, старшее начальство, такой отцовский символический образ, который контролирует это. А другое дело, если человек, который просто существует, живет в обществе, по каким-то причинам решает получить разрешение на оружие. Наверное, можно подумать и об этом, относиться более тщательно, трепетно, серьезно и ответственно к этому вопросу. То, что 18 лет, особенно сегодня, молодежь более инфантильна, чем была еще 30, 40, 50 лет назад, это, да, это известный факт, об этом говорят все специалисты, психологи, психоаналитики, психотерапевты во всем мире. Ведь у нас существует возрастная психология, и мы знаем, что чудес не бывает. Почему-то сегодня современные люди решили, что они какие-то уникальные, они разбираются в вопросах лучше, чем сама природа, лучше, чем создатель, лучше, чем политики, медики и так далее. Это касается многих вопросов. Мы специалисты во всех областях, но, к сожалению, это не так. Природа есть природа, и созревание мозга нельзя ускорить. Можно получать больше объем знаний, можно получать больше информации, но это не есть знание по своей глубине, это не есть личность, которая созрела. Мы с вами знаем, что, например, президентом может стать человек, которому исполнилось 35 лет. Никогда не задумывались, почему. Наверное, потому, что пройден уже определенный возрастной этап, и человек подходит к возрасту середины жизни. Когда он уже много успел в своей жизни, да, и это его не отвлекает. Это первый опыт учебы, создание семьи, сексуальный опыт, рабочий опыт и так далее. И набравшись вот этого опыта, он уже переходит на другую стадию функционирования, и он может нести ответственность в глобальном масштабе. То же самое происходит с молодым человеком. Недавно обсуждали вопрос, выдавать ли права с 16 лет. Ну и понятно, кто был инициатором, наши замечательные депутаты, которые имеют возможность своим подросткам, детям покупать машины и, в общем, бравировать этим.
Если не ошибаюсь, я здесь вмешаюсь. вмешаюсь, инициировал депутат, который является самым молодым представителем, да, воли народа в парламенте, и, по-моему, нет у него детей, как раз-таки он сам вчерашний подросток.
Ну, это подтверждает первую часть моей речи, что общество инфантильно. То есть, значит, он не наигрался. Но рядом же были другие депутаты. И, наверное, он принадлежит какой-то партии. И, наверное, он не единолично принимал это решение. Но мне на это хотелось сказать. Вы подталкиваете к смерти собственных детей? Тогда надо принять это решение. Мы с вами знаем, почему нельзя одного первоклассника отправлять в школу. Да просто потому, что когда он выходит на дорогу, за припаркованными машинами он не видит идущую машину, которая может его сбить. А его опыта не хватает, чтобы услышать и оценить, насколько далеко эта машина. И если даже он ее увидел, у него еще не развит глазомер. Поэтому взрослый абсолютно отвечает за своего ребенка и несет абсолютно ответственность. Это касается прав в 16 лет, это касается оружия в 18 лет, если человек, ну, скажем так, не соответствует, наверное, своему психологическому возрасту. Вот на это надо обращать внимание.
Людмила Мстиславовна, вот здесь вам возразят, причем как люди из автоотрасли, которые уже умудренные опытом вождения, так и люди из оружейной отрасли, у них всегда приблизительно один аргумент, и, в принципе, вы сейчас частично его озвучили, что человек и в 16, и в 18 лет индивидуально, да, если брать кого-либо, он может быть взрослее, чем другой человек там в 30-35 лет, то есть это все индивидуально.
Ну, созреть мозг не может, еще раз говорю, он может быть умнее.
Ну, сознательнее, да, может быть.
Нет, он не может быть сознательным, потому что сознательность связана именно с работой мозга, а не с усвоением знаний и интеллекта. Он может быть ответственным, но не осознавать, что он делает. И 16-летний подросток, у него такой тестостерон, что в минуту опасности за рулем он может получать удовольствие от выброса этого тестостерона. А взрослый человек нет. Поэтому спорить со мной можно сколь угодно долго. У меня на это есть даже для вас ответ. Девушка, которая достигла возраста половозрелости, физически может стать матерью, но психологически нет. То есть это будет функциональная мать. Она будет выполнять функцию, но не материнскую функцию зрелого материнства, которая может вырастить личность, адаптированную в обществе. Поэтому исключений бывает. Но давайте вспомним пионеров-героев, которые были гораздо более ответственны, чем наши сегодняшние 40-летние мужчины. Ну, наверное, каждое время предполагает какие-то исключения. Но когда создаются законы, они все-таки учитывают тенденции. В законе не может быть исключений. Если мы в законе пропишем, что как исключение сознательный 16-летний подросток может сесть за руль, ну тогда всеми этими исключениями будут пользоваться все подряд. Мы, к сожалению, знаем, сколько это стоит, любая справка. Поэтому вопрос системы. Если государство не создаст систему контроля, причем это не обязательно, потому что у нас последние годы только запрещающие законы выходят. А общество тоже уже устало терпеть это. У нас нет ни одного, так сказать, шага навстречу обществу. У нас только все запрещают, штрафуют, контролируют, что усугубляет коррупцию. То есть общество не становится спокойным. Мы говорим о том, что сейчас общество у нас находится на уровне психотического функционирования. А это страшно. То есть взорваться общество может в любую минуту. Никакая революция никому не выгодна. И ни в малых масштабах, ни в больших. Потому что пострадают все. А когда касается вопроса детей, это особенно важно.
По поводу системности проблемы полностью с вами согласен. Отдельная большая история со справками и прочим-прочим. Ну, не только со справками. Но даже если мы в теории допустим, что все процедуры проходят честно, окей, все, идеальная среда, всех за коррупцию сажают, даже за маломальски выданную справку. А все проходит честно. Может ли человек ненадежный с точки зрения психики пройти психиатра и не быть, так скажем, установленным?
Если чистоплотный профессионал, он никогда не пропустит человека с неустойчивой психикой. Это исключено. Это также, если, опять же, вот уже приводили, да, на эту тему говорили, если начинаются роды, ни один акушер, гинеколог не может этого не понять.
Да, по поводу вот этой инициативы, которая выдвигается уже не в первый раз. Такое ощущение, что она рассматривается как панацея властями с 18 до 21 года. А что вот за эти 3 года действительно человек намного умнее становится?
Намного, намного. Скачок гигантский. То есть, если мы берем первокурсников, и есть даже такое понятие синдром первокурсника, и выпускник вуза, это 2 совершенно разных человека, 2 разные личности. Уже не говоря о том, может быть, вы слышали, поколение ребят, которые родились в 2000-х годах, местах называют поколением снежинок. Это люди, которые не способны принимать решения. Вообще. Мы не говорим об остроте, ответственности принятия решений. Они вообще не принимают решения. Потому что нажатием кнопки на телефоне, гениальном компьютере, они решают все свои вопросы. Они не умеют решать вопросы внутри себя. Их мозг, их полушария не согласованы в плане этой работы. Поэтому, когда человек садится за руль, вот есть такое понятие амбидекстра, да, человека, который одинаково примерно владеет и правой, и левой рукой. Но всегда одна сторона ведущая. Какое-то ухо ведущее, какая-то рука ведущая. Иначе человек погибнет. Потому что, когда за рулем аварийная ситуация, вы бессознательно принимаете решение. И проявляется ведущая рука. Психофизиологи доказали, что мы понимаем действие, которое совершаем, спустя 30 секунд от начала этого действия. А 30 секунд — это очень много. Когда вопрос жизни и смерти — это огромная цифра. То есть, понимаете, мы уже что-то делаем, а потом мы поняли, что мы это делаем. Значит, есть какая-то структура в мозге, которая, основываясь на опыте, знаниях, адаптации и так далее, за нас принимает решение. И когда часто мы спрашиваем друг друга, как ты это сделал, как, не знаю, говорит человек. Это уровень неосознанных знаний. Это или очень профессиональный человек, или человек с навыками, или с развитым мозгом. Мы можем и школьника посадить за руль. И, наверное, есть такие уникальные ребята, которые правят лучше, чем там 90-летний водитель со стажем, да, в силу уже физиологических каких-то особенностей. Но это экстра исключение, которое рано или поздно приведут к аварии.
Людмила Мстиславовна, когда происходят вот эти страшные события, да, так называемые шутинги, постоянно потом в СМИ фигурируют журналисты, обратились к родственникам или к знакомым, и фигурирует характеристика спокойной. То есть обычно говорят вот о тех подростках, которые кого-либо убили, да, ну, либо ранили, либо планировали убить, что они были спокойными. Это действительно каждый спокойный подросток – это потенциально подозрительный. Ну, то есть спокойный, может быть, в каком-то смысле необщительный, нелюдимый.
Нет, нет. Спокойствие, мы же понимаем, это вопрос терминологии. Во-первых, как психоаналитик, я не склонна обобщать, потому что каждый случай, тем более такой трагический случай, уникален в своем ужасе. По статистике, с оружием совершают вот такие противоправные действия, как правило, молодые люди, ребята. Девочек гораздо меньше. Видимо, в силу эмоциональной, более развитой структуры женской натуры. Да? Всегда проблема в детстве. То есть, как правило, эти ребята не имели поддержки и безусловной любви в семье. Поэтому они вырастают с таким бессознательным чувством ненависти ко всему миру, потому что его не приняли. Это не обязательно должны быть ребята из неблагополучных семей. Внешне благополучная семья может не уметь любить. Она может одевать прекрасно, покупать дорогие машины, дорогие ружья и все прочее, но за этим не стоит любовь. Такие ребята, такие дети не научены любить. Поэтому очень часто в классе не складываются отношения и со сверстниками, парнями, и с девушками. Очень часто над ними потрунивают то, что сейчас называется троллят в школе. Да? Над ними издеваются, их могут отвергать. Поэтому спокойствие может быть глубокая травма, которая приучила человека к замкнутости. То есть если человек привык, что его не слышат, его не понимают, его не хотят услышать и понять, зачем ему разговаривать? Это, знаете, начинается с младенчества, когда умная, в кавычках, мама говорит, пусть поплачет и поймет, что к нему никто не подойдет по его первому зову. То есть я говорю, вы о ком сейчас говорите? О младенце, который должен понять? Понять он не сможет, но он почувствует, что он уже отвержен. Дети с нами разговаривают своим плачем. Сегодня существует 20 видов различного плача. Этим занимаются ученые, они уже различают. У человека может быть скучно, и может быть страшно, грустно, и не всегда он голоден или в мокрой пеленке. Он с нами общается. И когда мы с рождения не понимаем собственное дитя, вырастает человек, который не научен понимать других. И вот эта замкнутость кем-то может восприниматься как спокойствие. Любое отклонение в, ну, как бы норме существования ребенка или подростка должно вызывать вопросы. Подросток, как правило, бывает общительный, шкодный, подвижный. Дети должны бегать, кричать и так далее. Да? Мы везде это запрещаем. А если вот такой удобный, спокойный ребенок сидит, мы вообще на него не обращаем внимания. И сколько было случаев, как говорили, что а кто-то обращал внимание, а учителя говорили, а где школьные психологи, а где диспансеризация, когда врачи, тот же терапевт, который проходит детскую психологию, да, в институте, должен обратить внимание на этого ребенка. То есть мы говорим о тотальном невнимании друг к другу и в первую очередь к нашим детям. А если наши дети неблагополучны, это огромная проблема для общества. Но отвечает за наших детей всегда взрослый человек.
Людмила Мстиславовна, спасибо вам большое за интервью. Людмила Полянова, психоаналитик, кандидат социологических наук, была на связи со студией «Радио Спутник».
Интервью на «Радио Спутник».